Вы слушаете радио «Свобода», у микрофона Иван Беляев. Здравствуйте. В эфире программа «Россия в движении». Это цикл передач о гражданской и политической активности в разных городах России. Насколько правдивы мифы о глухой и равнодушной провинции? Для чего способны объединяться современные россияне и какие интересы они готовы отстаивать? Состоялось ли в стране гражданское общество и существует ли оно вдалеке от Москвы, в Липецке, Сыктывкаре, Челябинске или Якутске? Об этом новая программа «Радио Свобода. Россия в движении». Слово «градозащитник» существует в русском языке совсем недавно. Активисты московского архнадзора рассказывают, что оно появилось в их электронной переписке в 2010 году. По аналогии с правозащитником, слово оказалось настолько удачным, что мгновенно вошло в оборот. Конечно, сами градозащитники появились задолго до возникновения этого слова. Общество защиты и сохранения в России памятников искусства и старины было создано в Санкт-Петербурге еще в начале 20 века. Затем несколько общественных организаций поочередно сменяли друг друга в советское время, а в 1964 году появилось Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, существующее по сей день. Во время перестройки возникает то, что уже можно назвать градозащитой современного образца, с готовностью, если нужно, устраивать протестные митинги и даже вставать на пути бульдозеров. В 1986 году будущие координаторы архнадзора заблокировали одно из исторических зданий, когда его уже окружила строительная техника. Год спустя активисты ленинградской группы спасения собрались, чтобы устроить живую цепь вокруг гостиницы «Англетер». К ним присоединились сотни людей, и стихийный митинг в защиту Англетера продолжался 3 дня. Поддержку градозащитного движения конца 80-х, начала 90-х можно найти в статьях академика Лихачева.
Историческую атмосферу наших городов нельзя зафиксировать никакими фотографиями, репродукциями и макетами. Эту атмосферу можно выявить, подчеркнуть реконструкциями, но можно и легко уничтожить, уничтожить бесследно. Она невосстановима. Надо хранить наше прошлое. Оно имеет самое действенное воспитательное значение. Оно воспитывает чувство ответственности перед Родиной. Градостроителям, как никому больше, нужны знания в области экологии и культуры. Памятники прошлого в наших городах – это обширный и неумолкающий лекторий, учащий патриотизму, способствующий эстетическому воспитанию, повествующий о великой роли народа в истории культуры. Забота о памятниках – это забота не только о прошлом, но главным образом о будущем, о наших потомках, которым они, несомненно, понадобятся. Десятки поколений сохраняли для нас эти памятники, и долг наш – передать эту культурную эстафету будущим поколениям.
Конечно, самые известные примеры градозащиты традиционно связаны с Петербургом или Москвой. Говорим ли мы о знаменитой кампании против небоскреба «Охта-центр» на Неве или о многочисленных акциях все того же архнадзора? Но свои градозащитники давно существуют в разных городах России. Одно из самых известных провинциальных движений – Нижегородский Спасград. Конфликт старого и нового, столкновение исторической среды и новой застройки характерны для всей страны, но в Нижнем Новгороде они оказались особенно острыми. Слишком явными оказываются связи строительного бизнеса и городской власти. Самые горячие точки местной градозащиты называет активист Спасграда Сергей Сипатов.
Три наиболее ярких. Кремль, памятник истории архитектуры начала 16 века. С приездом губернатора, бывшего заместителя Лужкова в Нижний Новгород, там началась застройка нового здания административного. При этом, как мы знаем, не только строительство, но и проектирование даже запрещено по федеральному законодательству у нас на территории памятников. Второй момент. Георгиевский съезд, Волжский откос. Буквально в нескольких шагах от Кремля, от памятника Чкалову, вырубаются голубые ели и планируется поставить кафе, ресторан, записанный на брата сити-менеджера Нижнего Новгорода. Это 12-й год, лето 12-го года. И начало 12-го года, улица Ильинская, одна из жемчужин исторических Нижнего Новгорода. Фирма, записанная на жену мэра, сносит практически весь исторический квартал. Хочет, точнее, снести. Ну, что ей практически удается.
Интересно, что власть тоже видит у градозащитников коммерческие интересы. Есть мнение, что, протестуя, они просто вымогают деньги у застройщиков. О своей встрече с мэром Нижнего Новгорода Олегом Сорокиным рассказывает еще одна активистка Спасграда Анна Давыдова.
Мэр города, он четко сказал, что он рассматривает всех градозащитников как шантажистов по отношению к бизнесу. То всегда, когда мы говорим о основе какой-либо исторической среды, он считает, что мы таким образом понуждаем застройщика либо, значит, заплатить какие-то деньги самим градозащитникам, либо чтобы заказы получили какие-либо реставрационные фирмы. То есть, как бы, искренность у нас такой позиции он вообще не рассматривал, не брал во внимание. Он считал, что мы свою деятельность ведем исключительно из корыстных побуждений. И вот на этой встрече он мне прям четко эту свою позицию озвучил. С точки зрения того, что мы теперь поняли, как власть относится к защитникам, это была очень продуктивная встреча.
Подобная позиция власти больше характеризует саму власть, уверен Сергей Сипатов.
Есть такая поговорка: на воре шапка горит. То есть, как человек воспринимает окружающий мир, так он его и характеризует. Большинство представителей градозащитного движения, они не планируют и не идут на диалог с властью, потому что считают это бессмысленным. Причины я вам привел выше, три наглядных примера. Наше, например, сообщество «Спасград» позиционирует себя вне политики, как бы, да, и не против за диалог с властью. Что, собственно, мы и делаем. Мы общаемся и с надзорными органами, и с прокуратурой, и с управлением госохранкультуры. И письма пишем, в том числе и в администрацию города и области. И общаемся с ее представителями.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Россия в движении». У микрофона Иван Беляев. Лидеры градозащитного движения всячески подчеркивают его аполитичность. Они готовы сотрудничать с любыми оппозиционными силами, но не хотят перехода под знамя конкретной партии, говорит Анна Давыдова.
Мы Спасград, да, вот наше общественное движение, оно аполитично, и мы не принадлежим никакой политической структуре, и если какая-то из политических сил готова поработать в направлении сохранения наследия, то мы всегда это приветствуем. Это могут быть и коммунисты, это могут быть и солидарность демократы, да, это может быть и совершенно, так сказать, радикальная другая Россия.
А вот общение с властью закончилось для Анны плачевно. После уже упомянутой встречи с мэром она потеряла работу.
У нас как бы контора, которая занимается объектами культурного наследия, изучением, сохранением, реставрацией. Вот, она называется научно-исследовательское предприятие «Этнос». И мне директор уже как бы давно намекал, что вот моя такая общественная градозащитная деятельность, она может как бы отрицательно сказаться на бизнесе. Вот. А моя встреча тогда с Сорокиным, она стала поводом для того, чтобы мне предложить как бы уволиться по собственному желанию. Прям как вызвал меня в кабинет и сказал, что все, либо как бы ты увольняешься по собственному желанию, либо мы увольняем тебя по статье. Это сделать как бы достаточно просто.
Специфическую позицию по отношению к городу занимает и губернатор Валерий Шанцев. Он был назначен главой региона в 2005 году, а до того много лет проработал заместителем Юрия Ушкова в Москве. Об отношении Шанцева к исторической застройке рассказывает Анна Давыдова.
Он, приехав в Нижний Новгород, как только выезжал, первые его слова были: уберите эти гнилушки от подъезда к моему Кремлю. Ну так, рассказывают, да, это как бы байка, легенда такая, да, но сразу было понятно его отрицательное отношение. Вот на последнем градостроительном совете он уже сказал, что, опять же, начал ту же самую тему. А немного ли у нас памятников? Действительно ли они имеют историко-культурную, художественную, историческую ценность? А давайте мы опять проведем какой-то секвестр и решим, что оставим, а что нет. Но, с другой стороны, при этом он всегда позиционирует себя как защитник наследия, потому что именно при его, так сказать, правлении в городе были отреставрированы несколько знаковых таких особняков. Он всегда, конечно, гордится вот этими своими проектами, но при этом остальную историческую среду он воспринимает как гнилушки сарай. Для него памятник архитектуры – это только то, что имеет очень, ну, такой презентабельный вид. Ценность остального он не понимает. И все время говорит, что это надо все освобождать под новую застройку. При этом, как только он сюда приехал, поскольку он москвич и был вице-мэром при Ушкове, и что он сделал в первую очередь? По московскому опыту он в первую очередь организовал орган охраны объектов культурного наследия, а в составе правительства Нижегородской области исполнительный орган полностью ему подконтрольный. То есть орган вообще не выполняет ту политику федеральной власти, которая, в принципе, направлена на сохранение объектов культурного наследия, а четко держит направление, которое задает губернатор по уничтожению Нижегородской исторической среды.
Впрочем, ситуация в Нижнем Новгороде не уникальна. Власть неохотно слушает градозащитников и в других городах, говорит координатор общественного движения «Тверские своды» Александр Терещенков.
Главная болевая точка – это генплан города Твери, который был принят в конце 2012 года. Этот генплан, он откровенно преступный по отношению к местам культурного наследия, принимался в страшной спешке. Согласно этому генплану, вообще исторический облик города – это какой-то анахронизм, который вообще непонятно зачем нужен. Этот генплан совершенно не учитывает зоны охраны памятников. С властью достаточно напряженные отношения, как можно сказать, ну, есть такое состоящееся выражение «диалог с властью». А у нас не диалог с властью, у нас монолог с властью. Мы отправляем запросы, а в ответ получаем только отписки.
В Екатеринбурге камнем преткновения стала реконструкция центрального стадиона. Как известно, город принимает чемпионат мира по футболу 2018 года. Изначально власти хотели построить к чемпионату новую арену, но затем было решено перестроить старый футбольный стадион. Против этого выступили градозащитники. По их мнению, стадион 50-х годов – это памятник сталинской эпохи, а его реконструкция противоречит Конвенции об охране архитектурного наследия Европы, рассказывает уральский градозащитник Олег Букин.
В частности, конвенция предусматривает запрет полного или частичного перемещения объектов культурного наследия, принятых на государственную охрану. У нас стадион является памятником истории и культуры. Он принят на государственную охрану. А вместе с тем, государство в лице органов государственной власти субъекта Федерации Свердловской области, в лице губернатора, останавливается на конкретном варианте проекта реконструкции, который предполагает демонтаж и перемещение стен центрального стадиона. Это не что иное, как перемещение памятника. И они даже используют данные слова как перемещение и перенос. Налицо правовой нигилизм, налицо попрание права закона, не только там федерального закона, хотя это тоже важно, но мы-то уже к этому привыкли, понятное дело. Но и международных договоров, которые играют, скажем так, первостепенную роль.
Сейчас в Екатеринбурге собирают подписи под петицией в Комитет министров Совета Европы. По мнению защитников старого стадиона, европейские власти могли бы оказать влияние на ФИФА, а Международная футбольная федерация отказаться от проведения игр в Екатеринбурге, говорит Олег Букин.
Стадион необходимо оставить в покое. Это глупо одновременно сносить, одновременно реконструировать, одновременно реставрировать. Это все очень будет дорого, да? Это возможность для гигантских распилов. Почему я говорю об одновременном сносе, реконструкции, реставрации и строительстве? Да потому что стены, которые будут демонтированы, их все равно придется так или иначе перемещать. И даже если они будут полностью разрушены, и даже если они будут заново выстроены, все равно нужно будет разрабатывать проектные документации, которые специально разрабатываются для цели реставрации. Это все удорожание строительства, это все удорожание тех работ, которые запланированы. Кроме того, это центр города, это создание условий для дальнейшего там транспортного коллапса. Это ситуация, когда вокруг достаточно плотная застройка, Екатеринбург очень компактный город. И в этих условиях там просто невозможно будет нигде развернуться. Там куча памятников в стиле конструктивизма, там минимум свободных пространств, там невозможность, отсутствие каких-либо условий для того, чтобы создать необходимую инфраструктуру для самого стадиона там, в виде парковок и всего прочего.
Защитников стадиона поддержал мэр города Евгений Ройзман, но губернатор Евгений Куйвашов и сити-менеджер Александр Якоб на попятную не пошли. Решение губернатора перестроить стадион было поддержано общественным советом, созванным по его же инициативе. В состав совета вошли несколько профессиональных архитекторов, но не были приглашены противники реконструкции. Это позволило властям заявить, что общественный совет пришел к единому мнению. Перенос стен не приведет к утрате культурного наследия, а проект реконструкции является оптимальным. Защитники стадиона, в свою очередь, указывают на то, что весь совет состоит из людей, заведомо лояльных губернатору. Впрочем, конфликт уральских градозащитников с властью не исчерпывается борьбой за сохранение стадиона. Осенью 2013 года тот же Олег Букин был задержан на протестной акции в защиту дома мещанина Стахия Иванова, деревянного памятника второй половины 19 века. Пытаясь остановить снос здания, Олег залез в ковш экскаватора, после чего провел 2 часа в отделении полиции. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Россия в движении», и я, ее ведущий Иван Беляев. В некоторых случаях региональные власти оказываются готовыми к диалогу с защитниками культурного наследия. В градозащитной среде хорошо известна Олеся Балтусова. Журналист и экскурсовод из Казани, в 2011 году она стала помощником президента Татарстана. Впрочем, этому назначению предшествовали несколько лет яркой градозащитной деятельности. рассказывает сама Олеся Балтусова.
Я стала думать, как можно использовать общество охраны памятников, как можно создать какую-то акцию в защиту города. И советовалась с теми, кто до меня 10 лет назад пытался что-то сделать. Но для меня последней каплей стало, когда прямо во время экскурсии на рождественских каникулах носили на глазах буквально памятники 19 века, два дома начала века. Бульдозер равнял на глазах у меня, у моих туристов. Я тогда решила, что хватит уже советоваться, надо уже действовать. И мы объединились с неравнодушными другими такими гражданами. И я поняла, что интерес есть, но не все понимают, о чем вообще речь. Тогда я решила, что пора создавать такое движение просветительское, вводить бесплатные экскурсии. Многие вот коллеги поддержали, экскурсоводы приходили, помогали, часть какую-то они рассказывали. Реставраторы казанские начали помогать, тоже какие-то объекты они специально приходили во время экскурсии, рассказывали нам о том или ином памятнике.
В 2011 году на экскурсию по Старой Казани пришел президент Татарстана Рустам Миниханов, продолжает Олеся.
И вот наступил день, когда президент наш на совете, в своем кабинете министров, выступил с такой речью, которую все газеты потом перепечатывали, о том, что хватит вам, чиновники, сидеть тут, значит, размышлять о центре города, давайте это ходите пешком тогда. Ну, что-то он вот в таком русле сказал, очень прямо, как он умеет. Я когда это прочитала, я подумала, ну, раз он как бы всех пригласил ходить пешком, наверное, хочет и сам. Я просто написала ему открытое письмо с приглашением на пешеходную экскурсию по Казани. И вот он неожиданно для меня это мое письмо прочитал и принял решение, что раз есть приглашение, надо отозваться. На первой экскурсии я увидела, что ему на самом деле интересно. Была вторая, третья экскурсия, 7 всего у нас было маршрут. На 5-6 экскурсии прозвучало предложение заняться вплотную проблемой. Для меня это было неожиданно, потому что мне казалось, что вот же, я же им все показала. Ну, вы понимаете, вместе с ним на экскурсию вышли и министры, помощники, замы министров. То есть мне казалось, что я же им все показала. Я им показала все самые наши центральные памятники, улицы, проблемы на маршрутах туристических. Пусть сами работают. Я не понимала вообще, зачем меня туда приглашают. Но потом просто Рустам Галич буквально объяснил, разложил по полочкам, что можно бороться всю жизнь, а можно попробовать самостоятельно что-то сделать, потому что чтобы менялась ситуация, нужно, чтобы кто-то за ней пристально следил.
Ключевая причина того, что руководство республики обратило внимание на исторический облик Казани, Универсиада 2013, это был слишком важный для Татарстана имиджевый проект, поясняет Олеся Балтусова.
Очень важный момент. Политической воли на охрану памятников не было у нас вообще никакой здесь. У нас ни Министерство культуры не могло организовать эту работу, ну и никто другой. Письма общественников, ну, понятное дело, не имели никакого эффекта. А у нас здесь сложился пазл такой. У нас приближалась универсиада. У нас на всю страну опозорили блогеры-тысячники, которые, в том числе там Варламов, Лебедев, они приехали тут, запостили в своих, значит, популярных блогах наши руины в центре у Кремля, у самого. Ну, и у нас вот это сыграло. То есть они поняли, что пора заниматься центром города, пора, потому что на самом деле через 2 года к нам устремился весь мир, да, и нельзя было совсем уж ударить в грязь лицом. Это во-первых. А во-вторых, лично, когда президент берет на свой контроль проблему, она начинает решаться.
При этом, как считает Олеся, Миниханов смог сделать то, чего не могут или не хотят власти других регионов. Добился компромисса между строителями и градозащитниками.
Ему пришлось там иметь какие-то неприятные разговоры со своими партнерами. Это было, потому что памятники все в центре. Они дорогие, земля дорогая. В других регионах просто, возможно, я так предполагаю, на конфликт власти идти не хочет ни с застройщиками, очень мощными владельцами земли в центре, там с партнерами, с коллегами, потому что это деньги. Я очень переживала вот этот момент, что я боялась, что у нас здесь они не смогут договариваться. Но у нас Рустам Галевич, он на самом деле проявил железную волю, я знала, что ему это не просто, но благодаря ему сдвинулось. И так получилось, что у нас на самом деле установился диалог, потому что реставраторов, их, так скажем, всерьез не воспринимали, да, это какие-то там люди, которые очень любят много денег тратить на памятники, на какие-то там фундаменты никому не нужные. Это вот ощущение было, что отношение вот такое. Но удалось организовывать встречу инвестора с реставраторами, удавалось на объекте встречаться и прямо разбирать проблемы. Научно-методический совет в Министерстве культуры начал очень активно работать.
Но отношения с властью и бизнесом – это лишь одна сторона медали. Есть и другой вопрос. Насколько провинциальных градозащитников поддерживают сами горожане? Любопытно, что наши собеседники дают на этот вопрос разные ответы. Так, Александр Терещенков считает, что в Твери удалось переломить общественное мнение о памятниках старины.
Да, мы замечаем поддержку и дальше продолжаем свою деятельность, тем равнодушных становится все меньше и меньше. На первых порах, да, можно было слышать такое, что да зачем нам эти все развалюхи, снести бы. Это особенно, что касалось деревянной застройки. Но чем больше мы занимаемся пропагандой культурного наследия, пропагандой идеи сохранения, тем равнодушных таких становится все меньше и меньше и меньше. Это, на самом деле, не может не радовать. На экскурсии, которые наша организация проводила весной и летом, приходит достаточно много людей для таких самодеятельных уличных экскурсий. И причем очень хорошо, что приходит много молодежи.
О поддержке градозащитного движения в Нижнем Новгороде говорит и Сергей Сипатов.
Бывший мэр Нижнего Новгорода Булавинов когда как раз признал по итогам вот уходящего года, что как таковой силы новой политической не сложилось, а вот гражданских движений и гражданское движение в принципе очень сильно активизировалось и приобрело большую силу и вес в городе. То есть это не последний человек сказал буквально на днях, и это порадовало. И отклик, я бы сказал, большой. И на митинг очень много народу приходит, и к пикетирующим подходят, спрашивают и берут листовки. Даже участвуют люди и материально, и в качестве волонтеров.
А вот оценка Олеси Балтусовой оказалась чуть более сдержанной.
Конечно, да, когда видно, что кто-то взялся решать проблему и кто-то за нее ответственен, конечно, другие люди захотели как-то выразить, что вот мы с вами там, если что, зовите. И из зоны их, возможно, внимания ушло то, что о чем все раньше так вместе с нами переживали. Но я прекрасно понимаю, что сейчас будет так от случая к случаю, возможно. Чтобы системно заниматься, как занимается Московский архнадзор, у нас в Казани нет такого количества именно людей с энтузиазмом.
Несколько лет назад российское правительство утвердило федеральную программу развития внутреннего туризма. В этом документе постоянно подчеркивается важность сохранения культурного наследия. Многие считают, что рано или поздно именно экономические причины заставят государство позаботиться о старинных городах. Пример Казани может оказаться весьма убедительным. Но герои нашей программы редко говорят о прагматике. В основе их деятельности лежат совсем другие мотивы, объясняет Сергей Сипатов.
Самое главное, конечно, это сохранить культурное наследие нашим детям. Чтобы гулять и показывать им историю свою родную и культуру на конкретных живых примерах, а не на торговых офисных центрах, которыми так усиленно застраивается исторический центр.
Вы слушали программу «Россия в движении». С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и я, автор и ведущий Иван Беляев. До встречи на свободе.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Владимир Ведрашко. Советский Союз. Последние годы. Перепись населения 1989 года. Интервью с российским демографом и экономистом Анатолием Вишневским. Мы разговаривали в начале 2014 года. 25 лет назад, с 12 по 19 января 1989 года, проводилась последняя перепись населения СССР – сохранившая для истории данные о том, каким было это государство, самое большое в мире по территории и третье по населению после Китая и Индии.
Эта перепись имеет важное историческое значение, хотя бы потому, что она действительно подвела итоги демографические существованию Советского Союза, и она остается как бы исходной базой для всех демографических исчислений во всех 15 государствах, которые образовались с тех пор. Перепись зафиксировала в СССР 286, там, с округлением миллионов человек, то есть это было третье в мире по численности населения государства после Китая и Индии. Советский Союз в свое время представлял собой модель всего мирового населения. В нем были свои, если можно так сказать, развитые страны и свои развивающиеся страны, республики, которые уже проделали демографический переход и в которых население росло медленно, рождаемость снижалась и так далее. И были, наоборот, республики, в частности, республики Средней Азии, в которых демографические процессы протекали так же, как в других странах Азии, даже еще и похлеще был демографический взрыв. Это отражалось и в этническом составе, и в темпах роста населения. Вот это население 286 миллионов человек, оно восстановилось только в целом по сумме бывших республик и нынешних 15 стран примерно к 2010 году. Но этот итог тоже опять-таки складывается из разных траекторий движения от 1989 года, потому что в 10 из 15 этих государств население сокращалось, в том числе и в России, сильно сократилось на Украине, а в бывших республиках Средней Азии и в Азербайджане население увеличивалось.
Какие другие важные особенности были у переписи 1989 года?
Это была вообще единственная перепись за всю историю России, которая была проведена в срок. Во всех остальных случаях срок всегда сдвигался.
В Советском Союзе, особенно в 60-х годах, стремились во всем догнать и перегнать США. Можно ли сравнить советские переписи с американскими?
В Соединенных Штатах Америки это первая страна, которая начала проводить всеобщие переписи. Первая перепись прошла в 1790 году. И там в Конституции записано, что она должна проводиться каждые 10 лет. И ни разу этот десятилетний интервал не был нарушен. В России же, наоборот, он практически ни разу не был соблюден. ООН рекомендует проводить перепись раз в 10 лет, как минимум. Желательно в годы, близкие к нулевым, чтобы можно было сопоставлять разные страны по демографическим показателям. Но вот в России так сложилось, как первая перепись самая в 1897 году после сопротивления власти и подготовительных операций была проведена. Следующая должна была пройти в 1907, но тогда Министерство финансов не нашло денег. Потом ее перенесли на 1910 и опять не получилось. Перенесли на 1915, но тогда война помешала. В общем, следующая перепись была проведена только в 1926 году. Потом было принято решение о проведении переписи. Несколько раз менялось. Сначала на 1933 год назначили, потом там еще поменяли. В конце концов, была проведена перепись в 1937 году, но она была потом объявлена вредительской, ее материалы забракованы, и в 1939 году была проведена перепись, которая была признана правильной, но на самом деле она, конечно, была подтасованной.
А какова взаимосвязь между демографией, точнее, между результатами переписи и политикой?
В конце 30-х годов, конечно, это было связано с политическими интересами, поскольку перепись 37-го года не подтвердила то, что до этого власть говорила. Поэтому она была признана вредительской. Результаты демографического развития были не столь хороши, как ожидалось. А вот следующая перепись, по логике вещей, она должна была пройти либо в 47-м, либо в 49-м году. Вообще все страны после войны проводили переписи, чтобы понять, чему они пришли. Но тогда Сталин запретил проводить перепись. И, как вы понимаете, тоже по политическим соображениям, потому что перепись показала бы очень большие военные потери, которые тогда отрицались. И поэтому перепись следующая была только в 59-м году. Тогда только стало возможно подводить хоть какие-то итоги. Должна была, значит, следующая перепись быть в 69-м году, но не получилось. Провели в 70-м. Потом должна была быть в 80-м тогда, а она была в 79-м. И вот только перепись 89-го года, наконец, через 10 лет после предыдущей переписи прошла. А после этого опять не удалось ни разу соблюсти этот десятилетний интервал.
Дала ли эта перепись действительно объективную информацию о населении СССР?
Ее результаты довольно достоверными считаются, но, к сожалению, они не были никогда полностью опубликованы, потому что и Союз распался. Нельзя сказать, что она может служить тому же таким образцом для последующих переписей, но кое-какие вещи можно было бы использовать. Вот, например, это была последняя неанонимная перепись. Вообще, анонимные переписи, как правило, нигде не проводятся. Человек, когда счетчик заполняет на него переписной лист, то первым делом он записывает имя и фамилию. А у нас почему-то постсоветские переписи были анонимными обе, 2002 и 2010 годов. Говорилось о том, что это нужно, чтобы повысить доверие там, населения, чтобы люди не боялись говорить. Но на самом деле эта проблема существует везде. Перепись обеспечивает конфиденциальность данных. То есть законы во всех странах, в том числе и в России, запрещают какое бы то ни было использование этих данных в других целях. Но почему-то у нас решили, причем не очень понятно кто, что вот, значит, надо сделать перепись анонимной. Это большой ущерб качеству проведения переписи.
Давайте остановимся сейчас на анонимности и секретности. В советское время, я помню, в студенческие годы к нам приходили лекторы в институт и знакомили с информацией, которую трудно было найти в открытом источниках. Например, это были сведения о неблагоприятных демографических тенденциях, которые потенциально могли привести к разрушительным последствиям для государства. Существуют ли ныне такие статистические данные о населении России, которые не публикуются в открытых источниках?
Нет, сейчас, мне кажется, все основные статистические данные, ну, публикуются. В советское время действительно все неблагоприятные данные были засекречены. Например, советские граждане вообще толком не представляли себе, каково отставание России по уровню смертности от европейских стран или там от США. Это было таким холодным душем, когда наконец стали публиковаться данные, примерно в конце 80-х годов. Но тем не менее за это время неизвестности, так сказать, наросло огромное отставание, которое мы до сих пор не можем преодолеть. Если бы данные были известны, то это как-то бы насторожило все-таки общество. Даже для исследователей многие данные были закрыты, особо неблагоприятно. Сейчас этого нет. Сейчас в основном данные публикуются. Другое дело, их там интерпретация и так далее, это уже отдельный вопрос.
Кто сегодня интерпретирует данные переписи населения?
Федеральное агентство по статистике, ну, сокращенно Росстат, так его и все знают. Это то, что когда-то у нас в советское время, как немножко после советского, называлось Госкомстатом, а еще до этого Центральным статистическим управлением. И они снабжают и граждан, кстати, сказать, они снабжают руководство страны данными о населении. В постсоветское время произошли некоторые изменения неблагоприятные. Мы лишились некоторой информации в свое время, еще в 90-е годы Государственная Дума приняла такие решения, которые ограничили некоторую информацию. Например, вот у нас сейчас очень много говорят о рождаемости, и все время говорят о том, что у нас вот увеличивается число вторых, третьих детей. Но на самом деле этого толком никто не знает, потому что, значит, начиная с конца 90-х годов в России не ведется учет числа родившихся по очередности рождения. Это мы не можем судить, по сути, сейчас достаточно полно о процессах рождаемости, потому что мы не знаем распределение детей по очередности рождения. Это очень важно, какие дети рождаются, вторые, третьи или только первые.
Каковы, на ваш взгляд, наиболее положительные демографические тенденции в современной России? И какие тенденции у вас, как у специалиста-демографа, вызывают тревогу, озабоченность?
Хотя формально, как бы, последние годы наблюдается улучшение, главным образом оно заключается в том, что перестало убывать население России, хотя пока еще этому способствует миграция, но все-таки естественная убыль населения, которая была очень большой в конце 90-х и в начале нулевых годов, сильно сократилась, и это положительное. Это улучшение временное, потому что оно сильно связано с возрастным составом населения, и у нас сейчас были благоприятные в этом смысле изменения. Увеличивалось число женщин тех возрастов, когда они рожают детей, это были относительно многочисленные поколения, родившиеся в 80-е годы. Но им на смену идут малочисленные поколения рождения 90-х годов. И поэтому их, как бы, появление на сцене в качестве родителей, обязательно приведет к снижению числа рождений. Одновременно будет идти старение населения, а это процесс такой всемирный, и, соответственно, будет увеличиваться число пожилых людей. Естественная убыль, которая сейчас почти на нуле, она снова начнет увеличиваться. Вторая проблема, которая тоже со всем этим связана, это все-таки проблема миграции. Я придерживаюсь той точки зрения, что Россия не может обойтись без довольно значительного притока населения, ну и по демографическим, и по экономическим соображениям, потому что у нас сейчас быстро будет сокращаться население в трудоспособном возрасте. Но общественное мнение в России относится к иммиграции в основном отрицательно. Поэтому это, конечно, будет сдерживать иммиграцию, и в конце концов, я думаю, все-таки не пойдет на пользу России.
Вы говорили, что по переписи 1989 года Советский Союз был на третьем месте в мире по населению. А на каком месте была Россия в то время?
Если взять только Россию, то она находилась на четвертом месте. Тогда между Китаем, Индией и Россией еще появились Соединенные Штаты Америки. И если посмотреть, что происходит сейчас, мы всего лишь на 25 лет отошли в переписи 89 года, но сейчас Соединенные Штаты остались на своем третьем месте, а Россия отодвинулась на 9 место в мире по численности населения и будет отодвигаться дальше. А территория России огромная. Самая большая в мире. И вот это вот несоответствие ее населения и ее территории, это довольно серьезная проблема.
Рассказывал российский демограф и экономист Анатолий Вишневский. Завершая нашу встречу, оставляю слушателей с фрагментом песни «Родина моя», исполненной Софией Ротару на фестивале в польском городе Сопот в 1977 году. Владимир Ведрашко.
Микрофона в студии «Свобода» Андрей Шарый. Здравствуйте. «21 января, 90 лет со дня смерти вождя Октябрьской революции, основателя Советского государства Владимира Ленина. После смерти Ленина в Советском Союзе быстро сформировался его культ и специальный художественный канон изображения вождя. По этому канону работали лучшие советские художники, писатели, композиторы, скульпторы. Время, а затем и крушение созданного Лениным государства разрушили этот канон. Однако по всей территории бывшего Советского Союза, а также кое-где за пределами Ленинского государства, продолжают стоять сотни тысяч памятников его создателю. Кто и как формировал скульптурный канон изображения Ленина? Мой собеседник, обозреватель «Радио Свободы», искусствовед, специалист по тоталитарной скульптуре Петр Черемушкин. Я хотел бы с вами поговорить о том, как складывался, формировался канон скульптурных изображений вождя, как Ленин стал из человека Бога человеком, а потом вообще Богом.
Естественно, все начиналось с того, что эти художники рисовали и лепили живого Ленина. Николай Андреев был таким человеком, которому довелось первым лепить Ленина с натуры и рисовать Ленина с натуры. Сергей Меркуров сделал посмертную маску Ленина. Бюст с натуры он вылепить так и не смог. И даже в его воспоминаниях есть такой фрагмент, когда он говорит, что вот Крупская, увидев его после смерти Ленина, сказала Меркурову: «А ведь вы же собирались сделать бюст Владимира Ильича, а вот получилось, что сделали посмертную маску». Иными словами, два человека, которые вложили, пожалуй, наибольший вклад в создание канона Ленина, это были Николай Андреев и Сергей Меркуров.
Есть одно скульптурное изображение Ленина, которое, на мой взгляд, очень сильно отличается, выдается из общего ряда. Это памятник, посмертный памятник в Горках. Называется он «Похороны вождя», где шестеро, если я не ошибаюсь, обнаженных до пояса рабочих несут Ленина с обнаженным торсом. Он выглядит как абсолютно эротическая скульптура, но все-таки это человек. Откуда взялся этот памятник?
Это памятник Сергея Меркурова, над которым он стал работать сразу после смерти Ленина. А работал он над ним много лет, и он действительно выглядит очень странно по советским канонам. Когда мы смотрим на него сегодня, кажется, что оно абсолютно не советское и даже какое-то неуместное по советским правилам. Обратите внимание, что эта вещь выполнена в граните, причем в особом граните. Сейчас он, правда, покрылся мхом там в горках. Меркуров работал над ним много лет. И к концу жизни, в 49-м году, он решил подарить его Сталину. По неосторожности своей он прилепил к ней ценник и отправил Сталину в Кремль. Сталин увидел ценник и сказал: «Такой дорогой подарок принять не могу». Но думаю, что дело было все-таки не в том, что подарок действительно был дорогой, исполненный из ценного материала, а в том, что сам сюжет, его воплощение для Сталина, который к тому моменту уже сам задумывался о смерти, выглядел несколько неуместным. Все-таки на этой странной скульптуре был изображен его предшественник, абсолютно обнаженный. Его несли его соратники, но куда они его несли, было совершенно непонятно.
В бессмертие, как же
непонятно. То ли они его несут в бессмертие, то ли в мавзолей, то ли на свалку истории.
А памятник никак не репрессировали, он всегда оставался в горках. Конечно, это славный музей вождя, но, в общем, это не Красная площадь.
Ну, как я понимаю, в том, что его отправили в горки Ленинские, собственно, и заключалась репрессия. Это был музей не так часто посещаемый, да и потом поставили его там в какой-то угол малозаметный. Но памятник сам по себе выглядит скорее стилистически как произведение югенд-стиля или какого-то другого стиля, который свойственен для Австрии или Мюнхена, где, собственно, сам Меркуров и учился.
Но я бы не удивился, если бы увидел в музее Родена такого рода памятник, скажем, в Париже.
Роден практически никогда не затрагивал тему смерти. У него преобладала тема любви и жизнелюбия. Меркурову была интересна тема смерти, он к ней обращался постоянно, он сделал самое большое количество посмертных масок, исполненных в СССР, практически снимал он посмертные маски со всех вождей, со всех деятелей, с Маяковского, с Луначарского, со Сталина, правда, он не снимал, потому что это сделал Манезер, уже Меркуров к тому времени умер, но во всех его произведениях есть вот эта мистическая тема смерти. Ну, не во всех, но, в общем, в большинстве из них, и он от Родена, конечно, отличался тем, что был, ну, я бы сказал, более мрачен.
Как произошел этот творческий переход таких художников, как Андреев и Меркуров? Ведь они были хорошие техники, насколько я понимаю, и они были квалифицированные мастера. Вот переход от их увлечения югенд-стилем, преклонения перед французскими мастерами, изучения опыта мировой скульптуры, вот как они к этому засушенному канону пришли?
Это произошло у них под влиянием политики. Это произошло не только с Меркуровым и Андреевым, или, допустим, с Шадром, который тоже учился в Париже, или с Мухиной, но это произошло и с Арно Брекером, который в 1933 году вернулся из Рима в Германию и оказался под влиянием всевозможных идей, связанных с нацизмом, и принял участие в оформлении олимпийских объектов Олимпиады 1936 года. Несомненно, прежде всего, политика, новый стиль, идеологический стиль оказали влияние на этих людей. Авангард уже был отодвинут, он был не в моде. В Советском Союзе его стали называть формализмом, в Германии его стали называть дегенеративным искусством. И эти художники, которым, в общем, было свойственно идти в ногу со временем, которые были более склонны к неоклассицизму, чем к каким-то другим изысканиям, они попали в струю времени и стали двигаться в этом направлении.
Вы упомянули имя Арно Брекера, это любимый скульптор Гитлера, исполнивший бесчисленное количество его скульптурных изображений. Отличалась ли стиль тоталитарного искусства в нацистской Германии, в Советском Союзе? Было больше похожего или больше отличий?
По воспоминаниям Брекера, которые опубликованы, Сталин несколько раз приглашал его в Советский Союз. Якобы существовало письмо Сталина Брекеру, которое передал Молотов, где говорилось, что в Советском Союзе будет очень востребован стиль Брекера, по словам самого Брекера, Сталин ему писал, хотя оригинал этого письма найти не удалось. Но сопоставление любимых скульпторов Гитлера и Сталина – дело, конечно, очень соблазнительное. Они принадлежали к разным поколениям, с учетом различия Германии и Советского Союза. Меркуров был значительно старше, Брекер был ровесником века, он родился в 1900 году и скорее принадлежал к тому же поколению, что и Дейнека. Но и Брекер, и Меркуров были скульпторами до мозга костей, в отличие от Денехи, который все-таки был в основном живописцем-монументалистом, а скульптурой занимался постольку-поскольку. В то же время Брекер дожил до 1991 года и был свидетелем объединения Германии, а Денехи скончался в 1969 году из-за цирроза печени, потому что позволял себе злоупотребление алкоголем. В биографии, допустим, Брекера и Меркурову было то, что и тот, и другой работали над любимыми, несостоявшимися, неосуществленными проектами своих вождей. Меркуров участвовал в оформлении и в проектировании Дворца Советов и должен был поставить гигантскую статую Ленина наверху, а Брекер участвовал в оформлении новых планов строительства Берлина и Купольного дворца, тоже любимого детища Гитлера. И тот, и другой учились за границей, и тот, и другой использовали дармовую рабочую силу при создании своих объектов. В отношении Брекера есть точные данные, что он использовал военнопленных. Он выписывал французских форматоров, которые сидели в лагерях, для работы на себя. В отношении Меркурова точных данных об этом я не нашел. Хотя по косвенным признакам можно предположить, что на строительстве канала Москва-Волга, где были установлены самые большие статуи Ленина и Сталина, Меркуров ограничений в рабочей силе не имел. То, что там работали военнослужащие, как они работали потом на объектах в Учетиче, это почти точно известно. Но думаю, что зэки работали на стройках у Меркурова.
То есть там речь идет о том, что нужно 5000 человек, чтобы таскать камни, какую-то грубую обработку их осуществлять, что-то поднимать, куда-то везти. За всем этим присматривает бригада каких-то специалистов, над которой присматривает главный скульптор, если фигура Ленина высотой в 30 метров или в 27.
Ну, естественно, конечно, перед Меркуровым ставились задачи в кратчайшие сроки возвести статуи Ленина и Сталина. Он говорил, ну, дайте мне 5000 человек, я построю вам это за месяц. Что он и делал.
Петр, скажите, почему в практике немецкой, нацистской тоталитарной скульптуры не сложился канон фигур фюрера, а Брекер делал только скульптурные изображения. С чем это связано?
Гитлеру не нравились его статуи. Он, собственно, по словам того же Брекера, ему не нравился этот портрет. Ему не нравился этот портрет, который сделал Брекер, но, тем не менее, растиражировали его по всей Германии в таком количестве, что где удаешься? И практически каждый немецкий скульптор, он должен был, если он хотел быть официальным, если он хотел присутствовать в художественной жизни Третьего Рейха, он должен был исполнить портрет Гитлера. И почему-то вот так получилось, что это только бюст. Причем интересно, что некоторые, скажем, Георг Кольбе, один из самых выдающихся немецких скульпторов того периода, он как-то смог все-таки уклониться от этого. И единственное, что ему пришлось сделать, это был портрет Каудильо Франко. Этим он откупился от нацистов.
Скульптура Брекера, он был, насколько я понимаю, с дилетантской абсолютно позиции, он был великолепный скульптор-физиономист. У него очень выразительные лица у людей. И скульптура Гитлера, ну, сейчас она кажется бестией, понятно, по каким причинам, но тогда-то она казалась людям, которые верили ему, скульптурным портретом волевого человека с невероятно подвижным лицом. Там вылеплены буквально все мускулы, все мышцы. Скульптурное изображение Сталина и Ленина абстрактное до предела. Там нет физиономизма. Это какой-то такой усредненный образ вождя. Почему так по-разному формировался канон? Почему тот был такой вот скульптурно точный, а этот оказался предельно абстрактным?
Я думаю, что здесь сказалось различие в традиции между Россией и Германией. Все-таки икона в России всегда более обобщена. Она всегда представляет собой некий обобщенный символ. Поэтому образы Ленина и Сталина лишены вот этой вот въедливой немецкой детализированности, которая свойственна портретам Гитлера и вообще нацистских вождей, которые делал Брекер. Я помню, что когда я побывал в музее Брекера в Норвенихе, в Германии, и там эти портреты расставлены в огромном количестве. После того, как ты насмотришься этих портретов и прилетаешь в Москву, в Домодедово, смотришь и видишь уже совершенно другие лица, поразительно вот ты чувствуешь эту разницу между Германией и Россией, совершенно другие типажи. Брекер удивительно точно почувствовал эту особенность немецкого характера, его свойства к педантизму, к детализированности. При том, что он, в общем, первоначально впитал в себя французскую школу. Он учился во Франции, учился у Родена, склонным ко всяким плавным линиям, мазкам и так далее. но когда надо было, он показал себя как настоящий немец.
Когда в Советском Союзе окончательно сложился канон скульптурного изображения вождей? Какой это был примерно год, и какую скульптуру можно назвать первой такой вот канонической, с которой пошло потом уже конвейерное производство?
Каноническое изображение Ленина создал Николай Андреев. Именно его портрет использовался на партийном билете, а его скульптура «Ленин-вождь» стала каноном. До начала 30-х годов, до конца 20-х годов скульптурные правила, стандарты изображения Ленина были несколько размытыми. Можно было увидеть Ленина в несколько странном виде. То ли он не соответствовал постаменту, то ли он был в какой-то странной позе, вроде той, в которой стоит Воровский у старого здания МИДа, наркомата иностранных дел. Но постепенно за образец стал приниматься канон, созданный Андреевым. Статуя «Ленин-вождь». Затем в это дело внесли свой вклад, конечно, Меркуров, после того, как он снял посмертную маску и стал развивать образ Ленина, прежде всего Ленина-оратора. Ленин с вытянутой рукой. Это придумал и воплотил прежде всего Меркуров. Этот жест освещал и благословлял все деяния советской власти. Ленин, устремленный вперед, Ленин, устремленный в будущее. Эта статуя стояла и в зале заседания Верховного Совета СССР, как вы помните, и многократно тиражировалась по всему Советскому Союзу.
Одна из самых известных статуй Владимира Ленина – это его скульптурное изображение, которое располагалось в Кремле. Это работа скульптора Пинчука 1969 или 70-го года, установленная в связи с торжествами, связанными с столетием вождя социалистической революции. Там Ленин задумчивый. Его решили отчеловечить именно к столетию. Тогда началась эта тенденция.
Канон Ленина, установленный Меркуровым, стал постепенно разрушаться после смерти Сталина. В Ленине уже хотели видеть не только Ленина-вождя, но и самого человечного человека. Это было и раньше. Конечно, это было и раньше. Ленин и Горький, Ленин там, и Сталин, сидящие рядом, они были достаточно человечные.
А Ленин и Крупская были?
Ленин и Крупская... По-моему, все-таки они начали появляться в 60-е, в 70-е годы. Один из лучших памятников Ленин и Крупская сделал Олег Константинович Комов, который в основном занимался пушкинианой, и который в основном лепил портреты писателей, ну, брался за политических деятелей, но все-таки это были в основном ученые, конструкторы и так далее. И вот тут появляется Ленин и Крупская, это как Пушкин и Натали. Два таких сопоставления. Наталья Николаевна Гончарова и Пушкин, и Ленин, и Крупская. К этому моменту Ленин становится самым человечным человеком. Он уже сомневающийся, он уже раздумывающий, он уже не столь прямолинеен. Появляются произведения, допустим, литературы, произведения Шатрова, Казакевича, которые показывают Ленина сомневающимся, Ленина метущимся, Ленина не всегда принимающего однозначные решения. Это находит воплощение в скульптуре. Канон начинает размываться. И поэтому Пинчук, который занимался исключительно Лениным, творчески развивает этот образ для кремлевского заказа. Он показывает Ленина сидящим в Кремле в раздумьях о судьбах страны. То есть показывает, что наша ленинская партия постоянно думает о народе.
Есть множество изображений Ленина, есть невероятно уродливые, скажем, как памятник вождю в Улан-Удэ, там громадная голова стоит весом 42 тонны. Большинство из них кажутся нам безликими, поскольку это штампованное производство. Есть какие-то совершенно невероятно экстравагантные памятники или места их расположения, типа памятник Ленину на Шпицбергене или на полюсе недоступности в Антарктиде, куда, очевидно, возлагают полярники цветы. Все-таки еще раз вернусь к тому, что работали лучшие скульпторы над этим. Какой самый лучший с художественной точки зрения, на ваш искусствоведческий взгляд, памятник Ленину, Петр?
Лично для меня это памятник, установленный, вернее, сейчас уже снесенный в Польше, авторство польского скульптора Мариана Конечного в предместье Кракова Новогута. Мариан Конечный сделал этот памятник в довольно оригинальном виде. Он нарушил канон, установленный в Советском Союзе в отношении Ленина, хотя сделал статую довольно красиво, на мой взгляд. Ленин действительно кажется устремленным вперед, но на него так надето пальто и плащ, что он выглядит абсолютно спеленатым и не способным ни на какие действия. Он движется вперед, но сделать он ничего не может. Памятник был установлен на низком постаменте у проходной на металлургический комбинат Нового Гута, и в какой-то момент казалось, что художественное решение предполагает видеть Ленина слившимся с толпой рабочих, которые выходят со смены с металлургического комбината. Но этот памятник вызывал такую ненависть поляков, что его пытались взрывать и снесли при первой же возможности в 1989 году.
Кто-то работает сейчас серьезно над скульптурной Лениняной. Понятно, что на рубеже 80-х, 90-х годов поветрие это кончилось, и куда-то надо девать тех Ленинов, которые еще остались. По данным 2004 или 2003 года, 1800 памятников Ленину стояли тогда на территории России. Я не думаю, что с той поры заметно уменьшилось их количество. Кто-то из серьезных скульпторов развивает эту идею. Раньше же был госзаказ, там под Ленина были деньги. А скульптура это ведь не дешевое увлечение, нужно же материал и так далее.
Я не могу себе представить современного скульптора, всерьез работающего в наши дни над ленинской темой. А я могу себе представить, что это может быть какой-нибудь забавный сюжет, как, например, в выставочном зале на Крымском валу стоит деревянный портрет Андропова, который мигает глазами, если за него за спиной покрутить втулку. Но в этом духе можно представить Ленина. Но Ленина в качестве официального портрета, который существовал в Советском Союзе и исполнялся по официальному канону, конечно, сейчас быть не может. Хотя я должен вам сказать, что, вот, скажем, в Молдавии, по последним данным, когда там были коммунисты, ряд памятников Ленину восстанавливали. Но, вы знаете, ведь памятников Ленину сделано такое количество, и растиражировано их так много, что необходимости в том, чтобы делать что-то новое, уже просто не существует.
Памятниках Ленину я беседовал с обозревателем Радио Свободы, искусствоведом, специалистом по тоталитарной скульптуре Петром Черемушкиным. У микрофона в студии «Свободы» Андрей Шарый. Всего доброго.